Всю эту неделю в российских и нероссийских средствах массовой информации широко обсуждался арест в Испании членов так называемой «русской мафии», особенно лидеров этой группировки Александра Малышева и Геннадия Петрова. Большинство российских средств массовой информации причислило их так называемой Тамбовской преступной группировки, широко известной здесь, в Петербурге, лидером которой называют арестованного ныне Владимира Барсукова-Кумарина. Но это неправильно. К Тамбовской группировке арестованные в Испании россияне никакого отношения, как считают эксперты, не имеют. Мы об этом поговорим отдельно. Но самое интересное в этой истории заключается в другом. В появившихся публикациях, посвященных этой теме, стали фигурировать фамилии высокопоставленных чиновников России, возникли некие политические версии, вплоть до того, что именно арестованные члены так называемой русской мафии могли иметь отношение к убийству бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, или, например, другая версия – арест в Испании стал следствием кремлевских кадровых перестановок и так далее. Каждый из нас троих, участников сегодняшней беседы, никогда не считал себя, не считает и не будет, наверное, считать в ближайшем времени специалистом в области истории существования организованных преступлений. Поэтому мы сегодня будем говорить и обсуждать именно те политические версии, политические последствия этого события, которые появились в публикациях. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем нашим слушателям ответить на следующий вопрос. Что такое в вашем представлении русская мафия за границей России? Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы начать нашу беседу с выдержки из интервью одного из крупнейших специалистов в области криминогенной ситуации и истории организованных преступных группировок Петербурга, автора книги «Бандитский Петербург» Андрея Константинова. Это интервью он дал как раз «Новой газете Петербурга». Я процитирую. «Исходя из того, какие имена были названы, часть из задержанных – это малышцевы, а часть – московские воры. Тамбовских в классическом понимании там не видно. Во всяком случае, в том перечне арестованных, который прошел через средства массовой информации, не было ни одного. Кстати, осколки тамбовских здесь, в Петербурге, в полном недоумении. Причем тут они? Какие, по-вашему, последствия эти аресты будут иметь в России и Испании?» – спрашивает корреспондент Андрея Константинова. Нужно понимать, цитирую, что речь идет не о контроле проституток, рэкете или паре-казино. Это история о сложных финансовых схемах. Может ли она привести в Россию? Может. А если деньги крупные, то последствия какие? Мелкие? Так что спрашивать о последствиях нужно руководителей Министерства внутренних дел. Кстати, странно, что наши правоохранительные органы до сих пор молчат. Если дело касается нехороших русских пацанов, интересно, была ли это совместная операция? Если да, то почему наши не делают никаких заявлений? А если нет, то тоже почему нет? Мы ведь входим в Интерпол, и эти аресты явно касаются России. Кроме того, нужно иметь в виду, что эти аресты не чисто испанский вопрос, так как Испания входит в Евросоюз, а денежные потоки, как уже говорилось, значительно. Конец цитаты. Ну вот, Валерий, можете прокомментировать слова Андрея Константинова?
Ну, лучше всего, конечно, их мог бы прокомментировать сам Андрей Константинов.
Я его приглашал. Да. Я приглашал кого-нибудь из агентства журналистских расследований. Они не смогли сегодня по своим причинам
прийти. Ну, вот в том-то и дело, что эта тема, она пока в России обходится таким осторожным молчанием со стороны официальных лиц, со стороны многих экспертов. И это, наверное, свидетельствует о том, что эта тема в России очень болезненна, а значит, и очень важна. Никаких последствий пока что испанских арестов мы в России не наблюдаем, кроме, собственно, вот уже упомянутого мною молчания. Поскольку, видимо, эти последствия, они возможны и могут быть настолько глобальны, что сейчас все, включая российские правоохранительные органы, замерли на низком старте. Надо ли им в этом участвовать? Если надо, то с каким рвением и в каком направлении? Вот абсолютно сейчас такая ситуация, когда очень сложно расставить фигуры на шахматной доске и понять, на какой стороне ты играешь. Поэтому вообще русская мафия, да, если говорить о существовании, это такой большой или даже целая коллекция скелетов в шкафу, вот, которые есть, наверное, у каждого нынешнего бывшего питерца, да, московского петербуржца, ныне работающего в Москве. Поскольку, ну, вот бандитский Петербург — это исторический факт, действительно, не только благодаря сериалам, которые увенчали эту тему, но и благодаря документальным и достаточно очень правдивым книгам, написанным тем же Андреем Константиновым. Воздадим на всякий случай честь и хвалу по этому поводу. Вот эти скелеты шкафу, они имеют обыкновение оживать. Каждый раз, когда в основном за рубежом, иногда и у нас, да, если вспомнить арест Кумарина прошлого года, когда мафию вдруг снова трогают за живое. В принципе, это уже давно не мафия, да, это ли, да, достаточно легальные бизнесмены, которые вовсе не ходят с тяжелым металлическим, чаще всего золотым крестом на пузе. Выглядят довольно цивильно, говорят не исключительно матом, а вполне цивилизованные вещи.
Может, даже по-испански.
Может быть, даже по-испански, да. Среди
может, них... матом по-испански.
А может быть, матом по-испански, не исключая последнего варианта, да. А вот, но вот когда эти скелеты оживают и снова наливаются плотью и кровью, начинает развиваться ситуация в жанре фильма ужасов. В основном для тех, кто был знаком с этими скелетами в бытность людьми в Петербурге 90-х годов. А не познакомиться с ними в то время, видимо, было невозможно. Ну, просто потому, что это были, пожалуй, единственные и по своему положению вне конкуренции игроки на бизнес-рынке Петербурга. И то, что многие чиновники тогда невысокого ранга, работавшие в том же Смольном, с ними встречались, нет ничего удивительного. Это не были какие-то там стрелки в темном переулке, это были светские вечеринки, на которых бывали и многие нынешние влиятельные демократы, борющиеся с Кремлем. Поэтому здесь нет какого-то разделения. Да, то есть все пили из одних фужеров, все говорили друг другу приятные вещи, договаривались о каком-то совместном финансировании. Вот. И имена тех, кто участвовал в тех светских вечеринках, они сейчас уже не настолько на слуху, потому что те из них, кто недалече, те из них в местах не столь отдаленных. Да? Там это Мирилашвили, вот, это, как, который, как известно, был наиболее громко арестован, но с тех пор вот эта вода забвения на ним сомкнулась. Шутов. Это вот ныне арестованный в Испании Малышев, который дал имя целому клану, хотя сейчас называют Петрова более такой мощной фигурой по сравнению с Малышевым. Но если обращаться к реалиям 90-х годов, то Малышев, конечно же, был фигурой вне конкуренции. Но это, естественно, Кумарин. Фигура для Петербурга наиболее одиозная, с которой ассоциируется все самое плохое у одних, а у некоторых что-то и хорошее, да? Как, например, Александра Глебовича Невзорова.
Хорошо, а мы чуть-чуть попозже продолжим, после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Дмитрий, у меня к вам тот же самый вопрос. Ну, на самом деле, вот интересно ваше мнение относительно того, что из себя представляет сегодня вообще, как она создавалась, как она возникла, и вот что это за явление такое, так называемая русская мафия, о которой мы сейчас рассуждаем.
Ну, действительно, к слову «мафия» надо добавлять обязательно русское, потому что то, чем считалась мафия традиционно, скажем, в Соединенных Штатах с 30-х годов или в южноитальянских регионах, это несколько иное. А в странах с устоявшейся рыночной экономикой есть четкое деление. Вот легальный бизнес, и сколько бы человек не зарабатывал, это хороший человек считается. Есть нелегальный бизнес. А сегодня в основном это наркотики, конечно, но в свое время в Соединенных Штатах это был... во времена сухого закона бутлегерства, проституция и так далее. А вот обычно мафия – это те, кто вне стандартной сложившейся экономики. В России, конечно, другая ситуация. Об этом много говорилось во времена дела Ходорковского, что практически трудно было сделать абсолютно легальный капитал. Все были в чем-то помешаны. Либо не платили налоги, либо... использовали связи с чиновниками для того, чтобы получить от государства какие-то серьезные преференции незаконным путем за взятки. Либо участвовали в номенклатурной приватизации конца 80-х годов, когда еще Чубайс не внедрил стандартные и понятные схемы, и когда...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Да, мафия в какой-то степени становится здесь оппозицией. Хотя понятно, что на самом деле в основном это не оппозиция, в основном это просто те люди, которые в ходе дележа государственного имущества оказались в проигрыше.
Я приведу одну из политических версий, которая лежит в основе, так сказать, которая обсуждалась на страницах «Новой газеты» в Петербурге. Вячеслав Качнов опубликовал. Самое удивительное в этой истории, пишет он, что многие люди, разбирающиеся в предмете, согласованно с российскими спецслужбами. Последние, в свою очередь, воспользовались, который теперь, по свидетельству «Эхо Москвы», уже не первый вице-премьер, а просто вице, которому, к тому же не имеющий права замещать кого бы то ни было из вице-премьеров, и чей кабинет в администрации президента рядом с кабинетом Суркова занимает теперь новый заместитель главы администрации президента Александр Беглов. Ходят слухи о смене менеджмента «Роснефти». Одно можно сказать с уверенностью – события эти на руку нынешнему российскому президенту Дмитрию Медведеву. Конец цитаты. Ну, Валерий.
Эта версия требует некоторой редакторской корректировки. Он тоже Сечин, вот, каюсь, он никогда не был первым вице-премьером. Он был заместителем руководителя президентской администрации. Будучи сейчас передвинут в ранг одного из вице-премьеров, я не могу сказать, не уверен, по крайней мере, что он утратил какие-то свои прежние позиции, но в связи с переменой места работы, разумеется, один переезд, как известно, равен пожару, как минимум, да, вот какая-то неурядица, сумятица в его делах наступила. И возможно, что этим могли воспользоваться некие люди, представители тех же спецслужб, которые желали так или иначе повлиять на ситуацию не в интересах Игоря Сечина. Да. Но почему, собственно, эта фамилия возникла в публикациях той же «Новой газеты» в Петербурге? Она и ранее возникала в средствах массовой информации применительно к именам, которые сейчас вот вдруг зазвучали. Да? Долгое время ведь эти имена не всплывали на поверхность газет и журналов, не упоминались телеканалами. Но сейчас, когда Испания подала к этому инфоповод, эти имена потащили за собой и когда-то упоминавшиеся в связи с ними имя Игоря Сечина. Да, упоминалось это имя, возможно, и вовсе не к месту, возможно, без всяких оснований, но тем не менее упоминалось только лишь потому, что вот этой мафии или не мафии, но действовавшей на северо-западе группе, конечно же, требовались какие-то покровители в властных структурах. И в качестве одного из вероятных таких покровителей назывался вот тогдашний заместитель руководителя администрации президента, как известно, серый кардинал Кремля, многие любят к нему применять этот эпитет, один из постоянных спутников Владимира Путина при его переходе, смене места работы, переходе с одной ступеньки служебной иерархии на другую, вот Игорь Сечин. Насколько это в действительности так, трудно судить, но пока за неимением никаких официальных комментариев, за неимением никаких последствий, это всего лишь одно из предположений. Но если вдаваться в его подробности, да, вдаваться в его суть, вот существовала эта северо-западная группа интересов, питерские, будем их называть так, потому что и малышевцы, и тамбовцы, это все звучит достаточно конкретно. А вот эта питерская группа, в какой-то степени криминальная, образовавшаяся еще в конце 80-х годов, она, естественно, в своих интересах, в сфере ее интересов находился не только Петербург, ну и, собственно, весь северо-запад. Естественно, ближайшие к нам регионы, граница с ЕС, Выборг, крупные порты, находившиеся и находящиеся на ней на территории Ленобласти. Применительно вот как раз к этой территории назывались имена Ильи Трабера, называлось имя того же Малышева, Геннадия Петрова. Вот, собственно говоря, поскольку считается, что они, будучи в Испании, не утратили по-прежнему своих позиций в том же Петербурге, может быть, в том же Выборге, считалось, что это делается благодаря исключительно вот этому высокому покровительству.
Илья Драбер — это создатель антикварного бизнеса в Петербурге, да?
Да, да,
фигура интересная.
Второе имя — антиквар. Он вошел в историю петербургского криминалитета под этим именем. Он действительно зачинатель антикварного бизнеса. Также считалось, что он имел свои интересы и огромное влияние на бизнес в Санкт-Петербургском морском порту. Он стоял у истоков, возможно, стоял у истоков, по утверждению СМИ, Петербургской топливной компании. Также был учредителем, согласно учредительным документам, в данном случае можно говорить с точностью, топливной же компании «Венка», которая имела заправки по всей трассе Скандинавия вплоть до Финляндии. И в 90-е годы это была тоже компания, которая очень высоко поднимала свои прибыли благодаря оживленности этой трассы. Вот, собственно, Илья Драбер, он тоже, говорят, эмигрировал в Испанию, но он оказался вне сферы этих арестов, ему удалось их избежать. Может быть, испанская полиция не имеет на него никаких видов, может быть, он сейчас стал честным бизнесменом, но, тем не менее, вот в 90-е годы его имя звучало.
Дмитрий, что по поводу вот, Сечина вы можете сказать, я имею в виду вот, по поводу этой публикации?
Ну, во-первых, я хотел бы добавить, что какие только имена не всплывали в криминальном смысле. Скажем, совсем недавно, еще вот до того, как Дмитрий Медведев стал президентом, одна из излюбленных тем для обсуждения журналистов, которые занимаются экономикой, внешнеэкономическими делами, это связь Дмитрия Медведева с компанией «Росукрэнерго», через которую газ идет на Украину.
Недавно в Сенате США как раз обсуждался этот вопрос.
В том числе, да. В этой компании, которую, ну, там, Юлия Тимошенко как только не чистила, и понятно почему, представителем «Газпрома» был Константин Тюйченко, однокурсник и, в общем, насколько можно понять, приятель Дмитрия Медведева, которого, единственного, кстати, из своих однокурсников, Медведев после того, как стал президентом, повысил и взял к себе на работу в кремлевскую администрацию. Я думаю, по сути, здесь вот какая картина получается. Могут быть самые разные имена, и там Медведева, и Путина, и Сечина, и Черкесова задействованы с различными делами. Так сказать, возможностей здесь много. Насколько связана вот эта история действительно с попыткой кремлевских группировок вступить в борьбу друг с другом? Может быть, завтра окажется, что все это дело идет не под Сечина, а под кого-то совершенно другого из влиятельных кремлевских лиц. Насколько в принципе...
Сам факт.
Да, да. То есть, интересно, насколько в принципе все это может быть связано с кремлевской борьбой. Я думаю, вероятность этого не очень велика, хотя я бы этого не исключил. Вероятность невелика, на мой взгляд, вот мой опыт подсказывает, что операция через испанскую полицию для наших гибистов это очень сложное дело. У нас существует явно преувеличенное представление о квалификации сотрудников госбезопасности, о их, так сказать, зловещности, о том, как они могут выстраивать свои коварные операции. Как человек, много лет занимавшийся советской экономикой, я должен сказать, что в советской экономике работало в Советском Союзе работало плохо все. И те структуры, которые были реформированы, они стали работать лучше. Те, которые не были реформированы, они, в принципе, лучше не работают. Поэтому что следователи наши, что там гэбисты, они не мастера выстраивания сложных интриг. Они обычно делают как-то проще с помощью там понятных методов костоломного жанра. Вот. Так что я очень удивлюсь, если окажется, что это сложная интрига, которую кто-то из влиятельных кремлевских лиц выстраивает против других влиятельных кремлевских лиц, там, против Сечина или кого-то еще. А может быть, другая история. Другая история, самая такая простая, не требующая особых объяснений, что, ну, просто вот действительно испанская полиция наконец добралась до русской мафии и начала с ними работать. Тоже может быть, но маловероятно, потому что, в общем, все эти лица, которые там осели в Испании или во Франции или в Англии, они давно известны, и, в общем, ничего не мешало давно за них взяться. Мне более вероятной представляется третья история, которая, в общем, так сказать, связана с первой, но она немножко другая. Думаю, что в Испании в какой-то момент, ну, то есть вот в текущий момент, кому-то стало нужно активизировать этот процесс. Ну, вспомним известную историю с арестом Пиночета в Англии по иску испанского судьи. Испанский судья сделал на этом блестящую карьеру, он стал всемирно известным человеком. А важно вовремя против нужного человека в нужный момент инициировать какое-то дело. А как показывают, вот теперь какая связь с Россией? Как показывают недавние опросы, в Европе, в демократическом цивилизованном мире, популярность Путина весьма невелика. Довольно многие люди относятся к нему плохо, и за последнее время опасения в отношении России, в отношении того, что мы какие-то страшные, недружественные, злобные, коварные, империя зла и так далее, они нарастают. Понятно, почему они нарастают, мы именно так себя и ведем, мы же ссоримся с одной западной страной за другой. Просто месяца не проходит, чтобы мы с кем-то не поссорились. Вот эти опасения нарастают. В такой ситуации, в принципе, если возникает какое-то дело о русской мафии, если говорится о том, что мафия связана с Кремлем, что корни растут то ли из денег КГБ, то ли из денег КПСС, то ли из денег там, Единой России, то ли из Справедливой, то ли еще из какой-то. Это серьезная, интересная тема, которая привлечет внимание прессы, которая будет обсуждаться и которая может помочь сделать карьеру тем людям, которые ее инициируют. То есть у меня такое ощущение, что кто-то делает свой бизнес на глупой внешней политике России, в результате почти со всем миром.
Да, любопытно отметить, что буквально вчера или позавчера премьер-министр России Владимир Путин встретился в Москве с королем Испании Хуаном Карлосом. Да, то есть все эти события как раз...
прибывает сейчас с дружественным визитом, насколько я знаю, да, в среду он будет в России, поэтому не исключено, что Медведев, с которым будет встречаться, будет обсуждать эту тему. Кстати, если у меня есть минутка, я хочу сказать защиту наших российских спецслужб, хотя, может быть, они моей защите вовсе не нуждаются, как и я в их надеюсь. Я думаю, что российским спецслужбам может быть выгодно развитие ситуации в Испании, мне бы хотелось на это надеяться. Вот почему. Известно, что российские спецслужбы, будучи основным конкурентом криминальных группировок в Петербурге и в Москве в последнее время, естественно, хотят утвердить свое влияние. Когда-то ведь они были бессильны перед криминалом. Сейчас это та сфера, да, где они сталкиваются.
Хорошо, Валерий, мы продолжим. Спасибо. Да, я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». НАТОвская неделя на Украине. Ее итоги вместе с ведущим Виталием Портниковым подводит эксперт Украинского института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра «Во имя московское». Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне следователи проверяют информацию о массовом захоронении жертв Первой Чеченской войны, обнаруженном в Ленинском районе Грозного. Об этом Интерфаксу сообщили в Следственном управлении республики. В Дагестане убитый сотрудник милиции и местный водитель такси. Минувшей ночью неизвестные обстреляли милицейский пост на федеральной трассе «Кавказ». Нападавшим удалось скрыться, их поиски продолжаются. Россия считает, что планы США по размещению в Восточной Европе элементов своей противоракетной обороны не соответствуют заявленной Вашингтоном цели – нейтрализации угрозы со стороны Ирана. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Парламент Грузии удовлетворил обращение 11 представителей блока «Объединенная оппозиция» упразднить их депутатские мандаты. Аналогичное заявление еще 5 депутатов от оппозиции грузинские законодатели рассмотрят на будущей неделе. На юге Афганистана жертвами теракта сегодня стали 5 мирных жителей, включая 2 детей, а также военнослужащие сил НАТО. Еще 4 местных жителя ранены. По информации полиции провинции Гельмен, в селении Гиришк смертник привел в действие взрывное устройство возле проезжавшей мимо военной автоколонны. В Китае, Индии, Малайзии, Таиланде и Бангладеш в 2007 году отмечены самые грубые нарушения прав беженцев. По данным Американского комитета в защиту беженцев и иммигрантов, в десятку самых серьезных нарушителей входят также Ирак, Кения, Россия, Судан и Европа. Президент Венесуэлы Уго Чавес угрожает приостановить поставки топлива в страны Европы, если они ужесточат меры против нелегальных иммигрантов. В среду Европарламент постановил, что нелегальных иммигрантов можно задерживать на срок до 18 месяцев с последующим запретом на въезд в страны ЕС на 5 лет. В Москве группа родителей выпускников школ намерена оспорить законность введения единого государственного экзамена в Конституционном суде. Об этом сегодня сообщил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем многочисленные публикации в российской и нероссийской прессе, посвященные недавнему аресту в Испании 20 граждан, которых причисляют так называемой русской мафии. Обсуждаем политические версии этого события, а также его последствия, которые появились в средствах массовой информации, а также многое другое. В нашей петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бееснев и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем также нашим слушателям ответить на вопрос, что такое в вашем представлении русская мафия за границей России. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Валерий, я вот хотел все-таки, чтобы вы продолжили эту тему,
да,
потому что это интересно.
Да, наверное, те, кто интересовался этой темой и был более-менее постоянным читателем криминальных хроник 90-х годов, помнят, что в криминальных группах, группировках, сообществах, как бы их ни назови, работало много выходцев из спецслужб. Они отвечали за безопасность, они иногда отвечали за очень неприятные дела, которые нужно было кому-то выполнять в тех же криминальных группировках, на которые, конечно, много могло найтись желающих, но, тем не менее, организовать это, сделать так блестяще, как это могли сделать представители спецслужб, никто иной не мог. Да? И с тех пор, как ситуация изменилась, и спецслужбы вернулись, многие из тех, кто покинул 90-е годы, возникло неравновесие, новое неравновесие сил на той арене, где происходило это противоборство. Почему, собственно, в 90-е годы они, или в 80-е, еще раньше, они нашли общий язык между собой, да, криминалитет и, возможно, российские спецслужбы? Да потому что, в принципе, они нашли его еще раньше, где-то годы в 30-е. Если вспомнить там гулаговский барак, с кем могли дружить НКВДшники? Уж, конечно, не с политическими. Да, для них наиболее социально близкими, как это объявлялось тогда официально, были преступники, то есть были уголовники, урки. Поэтому какие-то глобальные связи в том криминальном мире у российских спецслужб зародились издавна. Естественно, что в 90-е годы это просто сработало. Это сработало, это породило достаточно мощные криминальные империи на территории России. И тогда, когда они стали распадаться, уступая место другой, возможно, криминальной империи, которая забрала к себе их активы и иногда очень немилосердно обошлась с теми, с кем дружила еще вчера. Так вот, собственно, я хотел сказать, что сейчас российские спецслужбы находятся совсем в иной ситуации. И действовать не в интересах криминалитета, это в их интересах. Действовать вопреки интересам русской мафии за рубежом, это в их интересах. И если они способны нанести удар, используя какие-то свои связи через тот же Интерпол, через другие каналы, то они непременно его несут. Правда, конечно, с учетом того резонанса, который это может иметь в России.
Иван, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы понимаете, дело в чем? Если какой-то организм поражен и является источником какой-то нехорошей заразы и прочее, то надо заниматься не с последствиями, а ликвидировать причины. Зачем нам сейчас заниматься со всякими испанскими, английскими и прочими делами? Надо заняться Россией. Спасибо.
Валентина Изань, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот на ваш вопрос вы задали, что такое мафия, значит, за границей. Я думаю, что Путин же призвал бизнесменов вкладывать деньги за границей. Ну, вот и мафия выполнила его это самое предложение. Но у меня вопрос вот есть. Вы сказали, что политика наша глупая. А вообще существует ли политика такая вот как системная, так сказать, выстраивание отношений с другими государствами? Собственно говоря, доктрина существует или нет? Спасибо.
Это я говорю.
Пожалуйста,
да.
Дмитрий. Да.
Ну, обычно мои друзья, специалисты по внешней политике, говорят, что доктрина есть, их даже много. Одна у Министерства иностранных дел, другая у помощника президента по внешним связям. Да, более того, в Министерстве иностранных дел есть много департаментов. Вот у европейского одна политика, у африканского там другая и так далее. Вот, смех смехом, но это одна из серьезных проблем нашей внешней политики. Нет единой доктрины, все путаются и суются между собой. А вторая проблема состоит в том, и это более, на мой взгляд, серьезная, что внешнюю политику у нас в стране, как, кстати, не только в нашей стране, но и в некоторых других, используют для построения внутренней. То есть разумная внешняя политика направлена на то, чтобы нам проще было сосуществовать с соседями, в том числе экономически выгоднее. Ну и не только экономически, чтобы ездить друг к другу было проще, скажем, там, визы отменять. А если внешняя политика используется для внутренней, то, скажем, мы окружаем себя кольцом врагов или делаем вид, что они все враги. Народ в страхе, народ возбужден, народ перепуган. И народ поддерживает существующую власть для того, чтобы в этом кольце врагов как-то существовать. То есть чем больше врагов, тем больше всегда люди идентифицируют себя со своими правителями. Это оказывается выгодно и России, кстати, это оказывается выгодно и некоторым нашим соседям, скажем, той же Грузии. Поэтому у меня всегда такое ощущение, что Путин с Саакашвили просто ближайшие друзья, по сути.
Подписали тайный договор.
Ну, не подписывали, но как опытные политики, они понимают, что это, что да, на самом деле это им выгодно, вся эта история.
Наши постоянные слушатели, семья Майоровых, пишет: беда в том, что компетентные органы достаточно успешно выявляют представителей русской мафии, которых везде много. Им удается оказаться на территории России. Пример Луговой. Вот как раз вот эта другая версия, которая появилась в газете «Известия». Она озвучена Ириной Тумаковой, из петербургской, кстати, журналист. Называется статья ее: «Литвиненко уничтожили арестованные в Испании авторитеты». Такой вопрос. Вот я прочитаю, в частности, что она пишет немножко. Цитата. «Александр Литвиненко, скорее всего, сотрудничал с испанской полицией. Вряд ли следователи этой страны строят свои обвинения только на данных бывшего чекиста. Однако появившиеся разговоры о деньгах КПСС и КГБ могут свидетельствовать о том, что такие материалы, среди прочего, есть в распоряжении полиции. Их автором с высокой долей вероятности может быть Александр Литвиненко. Исключать связь между отравлением полонием и громкими испанскими операциями нельзя. По крайней мере, следователям из Скотланд-Ярда стоит рассмотреть эту версию, а не разводить руками, требуя у России выдать ее гражданина». Конец цитата. Валерий, что вы думаете?
Исключать ничего нельзя, но, относясь как с огромным уважением к автору этой статьи, которую я знаю, я все-таки с недоверием отношусь к самой версии. Она, мне кажется, вот, поскольку она одинокая на том абсолютно безлюдном пейзаже сообщений о испанской ситуации, которая, в общем-то, не появилась иных версий в российских СМИ, и не было какого-то полноценного информационного освещения этих арестов, мне кажется, что эта версия пока что только лишь уводит в сторону. Безусловно, дело Литвиненко — это такая вот тревожная кнопочка, на нее нажмешь, и сразу же это вызывает некий ажиотаж и, безусловно, интерес к этой версии. Наверное, она имеет право на существование, но представить, что тамбовские авторитеты настолько воспылали зло и обладают такими возможностями, неограниченными по поставке радиационного полония в Англию, все-таки от которого Литвиненко погиб, это бесспорно. Это абсолютно не почерк ни тамбовских, ни малышских, ни иных авторитетов. Убивать кого-то полонием — это все-таки прерогатива несколько иных структур. Я не считаю, что возможности русской мафии за рубежом, даже если они очень велики, достигают таких высот.
Ну, испанская газета «Эль Паис» пишет о связях как раз Кумаина, например, с Владимиром Смирновым, который возглавлял последние годы компанию «Техснаб-экспорт», которая непосредственно занималась экспортом изотопов. Контролирует производство всех изотопов.
Но опять-таки Кумарин, опять-таки. Ну, а если мы помним азбуку, да, этого криминального бандитского Петербурга, путать малышевцев с тамбовцами, это значит нанести им смертельное просто оскорбление. Да?
Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, я согласен, во-первых, с тем, что действительно история с Литвиненко явно говорит о том, что это какой-то более высокий, более такой пополониевый уровень, чем вот эти братки. А потом, вот я чисто профессионально несколько скептически отношусь к публикациям, которые в последние годы дают советы, там, как вот британской полиции надо себя вести, или как там какому-то западному лидеру надо себя вести. Вот я с большим доверием отношусь к тем журналистам, которые говорят о том, как надо вести себя, скажем, российской прокуратуре, потому что это не всегда просто, не всегда безопасно. За такие статьи журналиста не похвалят. Он может даже очень серьезно погореть на этом деле. А давать советы Скотланд-Ярду, скажем, это дело очень простое, не требует серьезной доказательной базы.
Ефим, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я вот что хотел сказать. Президент Саакашвили, когда пришел к власти, насколько мне известно, он инициировал перемещение лидеров преступного мира из Грузии, и они переместились, в том числе в Россию. Насколько мне известно, все крупнейшие процессы над нашими лидерами преступными были инициированы в Швейцарии, в Америке, в Испании, во Франции. Здесь я чего-то такого не слышал. Так что, мне кажется, здесь идет просто конъюнктурная борьба. Когда надо, выдергивают. Понимаете, вот в Испании они сделали, а почему у нас не могут сделать? Кто курирует все это? Ведь все же понятно. А потом этим группировкам, в частности, Литвиненко он не нужен. Он им не конкурент. Он не бизнесмен против них. Он им не нужен. И какой Полоний? Какой нормальный криминальный авторитет будет тратить 15 миллионов долларов на покупку Полония? Спасибо.
Спасибо, Ефим. Да. Ну, в целом, то, что как раз мы и говорили. Да. «Русская мафия», пишет нам Анатоль Жердев из Гомеля. «Это новая генерация большевизма или апогей ленинизма?» Вот такая странная надпись.
Очень пафосно, но я бы поспорил с этим заявлением.
Но в Америке русскую мафию называют красной. Это действительно так. Она окрашена в цвета большевизма.
То есть несет на себе такую идеологическую как бы подоплеку, что ли?
Она сама по себе вовсе не красная. То есть она скорее проникнута белогвардейской романтикой. Я, будучи в Америке 5 лет назад, специально, например, посетил Брайтон-Бич, чтобы своими глазами увидеть вот эту вот площадку для десанта русской мафии, но она не произвела какого-то вот ошарашивающего впечатления. Да? Наверное, те, кто видел Одессу, безусловно, может представить себе Брайтон-Бич. И это просто картинка, иллюстрация к рассказам Бабеля, не более того.
Да, я тоже посетил свое. Меня поразили две женщины, которые шли в шубах роскошных, совершенно меховых, и при этом в кроссовках, и ругались матом с украинским акцентом, но явно...
Вот это и есть русская мата.
А мне пытались, если уж мы заговорили об этом, продать золотые часы, только что украденные за $5. Вот она, русская мафия, да, вот ее настоящие дела, вот ее настоящие обороты. Я не думаю, что она играет какую-то судьбоносную роль для того же США.
Валерий, вот интересно, у вас статья, которую вы тоже большой нашей теме посвятили, вы беседовали на условиях анонимности с одним петербургским бизнесменом и говорили с ним о последствиях для чиновников, да, определенных для властей, которые могут поступить в связи с этим арестом в Испании. Можете поделиться своим, что он вам сказал вообще, о чем шел разговор?
Ну, человек, конечно, глубоко засекреченный, поэтому делиться всем я, безусловно, не буду.
Ну, что можете, да, скажите, но то, что у вас опечатано, может быть.
То, о чем мы писали в статье, да, это та же это одна из версий, опять-таки изложенная человеком, который в 90-е годы работал и с маушевцами, и с тамбовцами, поэтому можете себе представить, какие последствия это может повлечь за собой. А вот по некой инсайдерской информации, упомянутой в связи с арестами Геннадий Петров, которого те же испанские СМИ называют едва ли не главным боссом, которым подчиняется чуть ли не вся русская мафия, некоторые его называют почему-то преемником Кумарина, по поводу чего, я думаю, сам Кумарин очень негодует. Вряд ли он помазал его на царстве. Вот этот самый Геннадий Петров, согласно информации некоторых источников, вероятно, последние где-то полгода-год, он часто бывал в России, у него здесь были какие-то интересы. В конце концов, как сообщают наши российские же средства массовой информации, в том же Петербурге есть известная ювелирная сеть 585-585, владельцем которой якобы является его сын Антон. Но сам Геннадий Петров был вот по той же версии, он чаще бывал в Москве, был гостем многих кабинетов высоких, как в бизнес-элите, так, возможно, и в политической элите. И, наверное, он это делал не зря, наверное, были какие-то договоренности, поэтому сейчас вся интрига заключается в том, а что станет известно после проверки арестованных банковских счетов, которых, как известно, не меньше 500. Вот в связи с тем, что их не меньше 500, проверка, наверное, займет некоторое время, а за это время люди, которые уже знают, что находятся на этих счетах, имеют возможность к этому подготовиться. Наверное, после этого только можно будет говорить о каких-то связях русской мафии за рубежом с высокопоставленными фигурами в России. Может быть, ее и нет, этой связи.
Понятно. Я хотел обратить внимание на еще один аспект этого задержания в Испании, о котором пишут сейчас, в частности, Фонтан.ру обращает на это тоже внимание, прежде всего она обратила на это внимание. Один из арестованных в Испании, Леонид Христофоров, проходил по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Он продал убийцам автомат Агран-2000, потом пришел с повинной в ФСБ и почему-то не был привлечен к уголовной ответственности, скажем, по крайней мере, он сумел уехать спокойно в Испанию. Журналисты также задаются вопросом, почему в Испании до сих пор не задержан предполагаемый заказчик убийства Галины Старовойтовой, бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, он же Миша Хохол. Вот это то, что всплывает политическое вот при таких арестах, очень любопытно рассмотреть. Вот, Валерий, что вы думаете по этому поводу? Потом, Дмитрий, хорошо.
Ну, Миша Хохол, он же Глущенко, член партии ЛДПР, близкое к Жириновскому лицо, в 90-е годы также звучал в Петербурге, имел касательство к Академии национальной безопасности, которая считалась тамбовской структурой. И это, да, это представители, если уж говорить о тамбовском сообществе как о факте, как о реально существующей структуре, то это представитель именно тамбовского сообщества. Сейчас о нем практически ничего не известно, кроме того, что он, как и многие, осел в Испании, или, вероятно, его вероятная причастность к убийству Старовойтовой практически не обсуждалась на суде, который прошел над убийцами задержанными, и, вероятно, действительно задержанными справедливо. Но поскольку заказчик не был так и назван, имя Глущенко, оно вот блуждает где-то рядом со словом «заказчик», но никак не совпадет с ним. Леонид Христофоров, которого упомянули в числе задержанных, он действительно проходил по делу как человек, продавший тот самый Агран-2000, из которого Старовойтова была застрелена, Стихновскому и Мусину. Этот Агран, ну, собственно, всего лишь железка, да, которую применили таким гнусным образом, он, если поднять там информацию 90-х годов, он сам, в общем-то, подозревал этот Агран в том, что на него прежде производилось покушение из этого оружия. Сам Христофоров, по-моему, пережил 2 покушения, прежде чем окончательно уехать из России. Вот, собственно, видимо, чтобы сбыть, наконец, этот злополучный Агран с рук, он и продал его Мусину и Стихновскому. Сейчас о Христофорове ничего не известно, кроме того, что он тоже находится в испанской тюрьме.
А дело Галины Старовойтовой, судя по всему, по-моему, уже прекращено, насколько я знаю, да?
Ну, виновники осуждены.
Виновники осуждены, да.
Заказчика, заказчика, как обычно, не ищут.
Не ищут, да. Да, Дмитрий, пожалуйста.
Здесь ведь дело в том, что мы опять сталкиваемся с принципиальной неспособностью наших правоохранительных органов работать. Даже в том случае, когда они в этом заинтересованы. Вот почему не могут найти никакого заказчика? Ну, здесь, конечно, есть объективные сложности, заказчика всегда сложно искать. Но если эти структуры вообще никак не реформируются, если они остались неизменными со времен с тех времен, когда Вышинский выдвигал свою царицу доказательств, что надо добиться признания обвиняемого, и все, больше ничего не надо, то в современной системе, когда действует суд присяжных, когда надо представлять какие-то доказательства испанцам или англичанам, с которыми связаны эти дела, эти структуры оказываются вообще ни на что не способны. Вот я бы даже не дело Старовойтова сейчас вспомнил, а совсем свежее дело с полковником Квачковым, которого оправдали присяжные за покушение на Чубайса. Меня совершенно не удивляет то, что присяжные оправдали. Они оправдают любого, потому что не потому, что присяжные плохие, потому что наши следователи не могут найти соответствующих доказательств. Они просто не умеют работать по-другому. В данном случае, я думаю, что Кремль, хотя к Чубайсу неоднозначное отношение, вроде он считается символом 90-х годов, но тем не менее, я думаю, что Кремль был очень заинтересован в том, чтобы это дело было по-настоящему раскрыто и виновные были наказаны. Потому что Чубайс не только символ 90-х, он крупный чиновник современный, а Путин очень не любит, когда совершаются покушения на людей, представляющих власть. И тем не менее ничего не получилось, присяжные оправдали. То есть степень непрофессионализма правоохранительных органов столь велика, что даже когда им нужно что-то делать, они не могут. И я думаю, что в делах и там Глущенко, и Литвиненко, и во всех этих делах проблемы в общем примерно те же самые.
Сергей Михайлович, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Полностью согласен вот с вашими гостями, и особенно с последним тезисом. И вопрос к ним, если можно. На мой взгляд, при тоталитарном режиме невозможна мафия. Не было ее при Сталине, Муссолини, Гитлере. Мафия присуща только демократическому государству. Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Хороший вопрос. Пожалуйста, Дмитрий, может, вы начнете.
Муссолини вел серьезную борьбу с мафией. Именно ему принадлежат большие заслуги в подавлении мафии в Италии. И понятно почему. Потому что Муссолини претендовал на власть во всей стране, а на юге Италии, в Сицилии в частности, у мафии была своя власть. То есть столкнулись две, по сути, тоталитарные структуры, которые должны были как-то в этой ситуации разобраться. Но при всех заслугах Муссолини в деле подавления мафии, он мафию не уничтожил. После Второй мировой войны она жила, и знаменитое дело «Чистые руки», которое проводили уже в 90-е годы, показало, что проблемы очень серьезные. Что касается, скажем, советского тоталитарного строя, то он действительно не особо допускал какое-то существование, потому что он претендовал на полный контроль за всей страной, на введение своих правил управления экономикой и на получение выгоды от всех этих правил, существовавших в стране. Тем не менее, в Советском Союзе существовало и подпольный бизнес, что самое главное, существовала борьба между частями этой тоталитарной структуры. Страшная борьба, в результате которых погибали миллионы людей. 30-е годы – это в значительной степени борьба между силовиками и партийной бюрократией. Можно ли сказать, что это что-то принципиально противоположное существованию мафии? Мне кажется, что это, по сути, то же самое, только в иной форме и в значительной степени более кровопролитной, потому что, когда мафия пользуется рычагами, которые дает государство, здесь идет убийство не единиц, не десятков, а миллионов.
Я тоже возражу против тезиса, что мафия – это признак демократического государства. Мафия внутри себя – это действительно тоталитарная структура. В ней нет ничего напоминающего западноевропейскую или какую-либо иную демократию. И я, мне казалось, пытался как раз провести какую-то генеалогическую линию сегодняшней российской мафии с 30-х годов. Безусловно, в советском государстве не было мафии в нынешнем понимании, но те люди, которые пришли к власти в 18-17 году, они, собственно говоря, отвечали многим признакам. Видовым признаком мафии, и утвердившись на российском престоле и существенно его видоизменив, они завели те самые паханские порядки, это, в общем-то, ни для кого не секрет, и придали нашей стране тот монстрообразный вид, который, в общем-то, она сохраняет и по сей пор. И проникновением криминальной культуры, языка криминального, криминальных привычек, этики в плоть и кровь нашего народа, мы обязаны именно советскому периоду истории, когда, в общем-то, и формировалось криминальное мышление. Так что мафия — это в какой-то степени порождение Советского Союза. Это маленькие отпочковавшиеся такие клоуны, которые очень оказались живучими, и один из которых, как мне кажется, снова пришел в этой стране к власти.
А вам не кажется, что наибольшее развитие так называемая мафия получает, когда система начинает мощно деградировать? Смотрите, институт воров в законе получил такое мощное распространение и расцвет, да, как раз во времена Брежнева, когда шла. И цеховики тогда же появились именно как раз перед Горбачевым, как раз когда уже все разваливалось, все совершенно. Если сравнивать, вот, допустим, этот процесс с нынешним существованием страны, когда уже мафия, ну, если так ее можно назвать, в Испании, да, покупают все огромные виллы, там, дома, там, я не знаю, там, яхты и так далее. Что можно сказать о ситуации в стране? Можно ли проводить такую параллель, Дмитрий?
Я бы сказал так. Вот возникает мафия в демократической стране. Она наносит ущерб обществу, ущерб бизнесу. Общество в целом заинтересовано в том, чтобы была борьба с мафией. Если человек с ней хорошо борется, он получает поддержку на выборах и так далее. Ну, недавний пример, когда мэру Нью-Йорка Джулиани удалось подавить преступность в Нью-Йорке, его популярность резко возросла, и он даже долгое время рассматривался как один из вероятных кандидатов в президентской гонке. А в стране, которая вышла из тоталитарной системы и, по сути, не является демократической, как наша, механизм другой. В подавлении мафии никто не заинтересован. Точнее, конечно, все мы сразу скажем: давить мафию, давить, давить. Но при этом на выборах мы можем спокойно голосовать за представителей этой мафии, потому что мы не интересуемся нашими депутатами, не интересуемся кандидатами в президенты. Мы голосуем за тех, кого нам предложат. А те, кто... участвует непосредственно в мафии, они устанавливают контакт с теми государственными политиками, чиновниками, которые управляют страной, и активно перекачивают в свой карман государственные ресурсы. То есть получается, что страна, вышедшая из тоталитарной системы, она просто рай для мафии. Здесь как раз и развернуться замечательно. И это показывает пример не только России. Мощнейшие китайские мафии существуют, мощнейшие японские мафии, сформировавшиеся еще после Второй мировой войны. И в некоторых других странах похожая картина.
20 секунд буквально, Валерий, подведите итоги.
Ну, трудно подвести итоги под таким перманентным явлением, как русская мафия. Мне бы хотелось верить, что действительно стремление нашего государства утвердить себя среди цивилизованных стран Европы, среди цивилизованных стран Запада, неизбежно приведет к тому, что русская мафия станет всего лишь персонажем сериалов и книг.
Спасибо, Валерий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев, редактор газеты
«Говорит Радио Свобода». Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. И на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.